случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов и 6 минут в Москве. Это программа «Хроники». Меня зовут Станислав Соколов. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об американских президентах, об их импичментах. То есть от Эндрю Джонсона, который стал первым в этой небольшой цепи, и до возможного импичмента Дональда Трампа. На днях, как мы помним, Палата представителей американского конгресса постановила объявить Дональду Трампу импичмент. Теперь это должен утвердить, ну, чтобы импичмент сработал, должен утвердить Сенат конгресса США, и только тогда это может быть уже, тогда уже, возможно, Трампа и отстранят от власти. Сложность тут в чем? Сложность для демократической партии США, которая, собственно, все это и затеяла. Сложность в том, что большинство в Сенате составляют республиканцы, члены республиканской партии, от которой баллотировался Трамп. И, соответственно, если они решат, что не надо никакого импичмента, то импичмента и не будет. Чуть подробнее об этом, да, что же поводом стало для начала процедуры, это разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор состоялся 25 июля. Трамп, судя по расшифровкам, опубликованным этого разговора, Трамп упомянул, что хочет, чтобы Украина возобновила антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена. Это сын самого популярного нынче в США политика-демократа, который тоже собирается баллотироваться в президенты в следующем году. Собственно, после Трамп считает, что сын Джо Байдена, Хантер Байден, каким-то образом был замешан в коррупции с участием Украины. И после вот этого разговора Трампа с Зеленским американского лидера и обвинили в злоупотреблении властью, что он пытался как-то надавить на Киев, чтобы победить конкурента. Вот. И обвинили в препятствовании работе Конгресса. В общем, 230 членов Палаты представителей проголосовали за импичмент, а нужно было всего 216 человек, то есть на 14 больше. За первое обвинение по поводу Киева и за второе, за препятствие работе Конгресса, высказались 229 конгрессменов при тех же необходимых 216. Вот, теперь Сенату предстоит устроить целый процесс, аналогичный судебному. Вот, и потом уже выносить какое-то решение. Трамп вчера, по-моему, или позавчера, сказал, что давайте быстрее, скорее начинайте. Давайте быстренько этот процесс проведем. Ну, и его можно понять. В следующем году выборы, ему нужно быстро-быстро закончить эту историю. То есть Трамп, скорее всего, уверен в своей победе в истории с импичментом. Ему нужно быстро ее проскочить и разворачивать полномасштабную уже предвыборную программу, предвыборную кампанию. Здравствуйте, а вот наш и гость пришел к нам, Михаил Синельников-Аришак, политолог и американист, который поможет мне разобраться со всей этой историей. Пожалуйста, да, садитесь. Вот, Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
Здравствуйте.
Собственно, да, по Трампу и не только по американским импичментам президентским. Я пока вот вас не было, немножко рассказал, что произошло с Трампом. Коротко причины.
Да, вот ну а что произошло с Трампом? Мечта сбылась.
Стал президентом.
Ну, понимаете, Трамп хотел остаться в истории не только как очередной президент Соединенных Штатов Америки, но как особенный президент. Наверное, он хотел быть пятым. Я напомню, что четыре президента Соединенных Штатов Америки наиболее почитаются уважаемыми. Им стоят памятники, пантеоны. Это, разумеется, Вашингтон, сказать, такой установитель, такой Петр Первый американской государственности. Это Джефферсон, творец декларации, хотя там много кто работал над этой декларацией, он как оформлял, ну, и можно было, допустим, Мэдисона поставить, ну, вот почему-то Джефферсон. Это Линкольн, победитель гражданской войны и, так сказать, собиратель таких вот американских земель, можно сказать, второй раз. И, разумеется, это Рузвельт, и, ну, который Франклин Делано Рузвельт. Вот, причем он именно в ипостаси главного антидепрессанта, да, потому что вот та экономическая депрессия, она гораздо всего страшнее, там, так сказать, и гораздо важнее для американцев, допустим, Второй мировой войны, хотя там Вторая мировая война тоже имеет значение, но все-таки вот он как главный депрессант.
Так вот, потому что Вторая мировая была все-таки за пределами США, а ну,
У них все было за пределами, да, я как говорил, что у них два главных союзника, вот, вот у России два главных союзника, армия и флот, да, и у них два главных союзника, один тихий, другой атлантический, вот, и Трамп, по всей видимости, хотел быть пятым в этом ряду, вот его эти проекты, его эти вот эти глобальные, как бы, задумки по изменению. Вот, ну, с пятым у него пока не выходит, вот, но третьим он стал, это после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона. Ну, допустим, Билла Клинтона мы как-то еще и американцы, ну, мы-то ладно, как-то помнят относительно, не, так сказать, недавно было, а вот кто помнит, например, Эндрю Джонсона, даже среди американцев, я специально поспрашивал, человек... 12 знакомых американцев. Ну, во-первых, его путают с другим Джонсоном. Было два Джонсона. Один, значит, вице-президент при Линкольне. Второй тоже вице-президент при Кеннеди. И, сказать, ну, такая любопытная, как бы, деталь, что убили Линкольна, и Джонсон стал президентом тогда, и убили Кеннеди, и тоже Джонсон из вице-президентом стал президентом. Так вот, Эндрю Джонсон, он 17-й президент, и одно несомненно его вообще достижение, вот так вот, если отбросить, как бы, эмоции, а вот просто вот как в учебниках написано, там, в энциклопедиях, именно при этом президенте Соединенные Штаты приросли на 1 700 000 квадратных километров. Вот просто, представляешь, такое, так сказать, 1 700 000 квадратных километров. Именно Джонсон, как глава исполнительной власти, вот, принял решение, в конце концов, о покупке Аляски у российского самодержавия. Того самого самодержавия, когда была инаугурационная речь, он явился пьяным на эту речь и сказал много чего всякого интересного, ну, в том числе он почему-то начал ругать российское самодержавие. Ну, то есть, как бы, вот не угодишь. То есть, Российская империя плохо, Советский Союз плохо, Российская Федерация плохо.
Соединенные Штаты хорошо.
Вот, ну да, правильно, это принцип самодостаточности. Вот, Линкольн его, значит, даже попросил удалиться с этой церемонии инаугурации. Вот. Но, тем не менее, когда, значит, убили Линкольна, и президентом стал Эндрю Джонсон, вот, он с этим самым самодержавием заключил вот эту сделку, и, значит, территория Соединенных Штатов значительно увеличилась. Но этого никто не помнит. Этого никто не помнит. Ну, как, кто-то помнит, да, но вот так, но вот широкого, да, массовое, да. Но многие, то, что вот он был первым, кому попытались вынести импичмент, запомнили все. Таким образом, я к чему говорю, что Трамп хотел быть пятым, а стал третьим, да. Вот, ты хотел сохранится как бы в истории особенном. Вот ты в ней уже сохранился. Как бы бойтесь мечт, они иногда сбываются. Поэтому, ну, для, с точки зрения эго, тщеславия, да, такого вот самосохранения, ты в ней, в этой истории как бы самосохранился.
Все пиар, что не некролог.
Да, вот, и здесь еще тоже любопытный нюанс, значит, мы, так сказать, 18-го там, вот эта процедура, она, да, все, что было до 18-го, у нас постоянно говорили, значит, здесь импичмент, процедура началась, не, да. Так вот, процедура, это когда именно комитет выносит на голосование Нижнюю палату Конгресса, утвержденное обвинение юридическим комитетом. Вот когда голосование начинает, вот это вот импичмент. А все, что вот говорили, началась там предпроцедура, предпред, это все. Вот, вот импичмент как бы начался именно 18-го. Вот. А 19 декабря 1998 года, уже прошедший импичмент, сказать, утвержденный Клинтоном, ушел в Сенат. Это тоже очень знаковая дата, потому что Нижняя палата — это, ну, можно сказать, прокуроры, ну, так вот, если метафорически, а Сенат — это присяжные, да, которые должны сказать, да, виновен, либо невиновен. И вот я не знаю, почему именно такая дата, это такая, знаете, символическая ответка на дело Клинтона. У нас как-то вот думают о каких-то таких хороших республиканцах и каких-то таких плохих демократов, вот. А на самом деле Клинтона также возили фейсом об тейбл в свое время республиканцы. И демократы им говорили, оснований маловато, это не повод. Но они тоже, республиканцы, перли танком, да, отметая все. И, кстати, раз так в конце концов получилось, что Клинтон был оправдан, значит, действительно оснований было. У нас тут есть здесь некоторое недопонимание, ну, то есть вроде бы поймали действительно его за язык, когда Клинтон заявил, что у него не было сексуальных отношений с мисс Левински.
Он вот под присягой это сказал?
Да. Вопрос какой был задан? Вопрос был задан. У вас были сексуальные отношения с мисс Левински? Нет. Я повторяю еще раз. Нет. Ответил Клинтон. И сексуальных отношений на тот момент у него действительно не было. Почему? Объясняю. Юридически сексуальные отношения составляли четкий перечень. Это там контакт с, там, с половыми органами, с внутренней стороной бедра. Там все было прям четко перечислено, включая получение орального секса. А вот предоставление орального секса тогда в этих перечнях сексуальных отношений де юре не было. Потом внесли, но на тот момент не было. И поэтому Клинтон, а это был он до того, как стал губернатором, он был практикующим адвокатом и неплохим адвокатом, на этом четко выстроили, и его сторонники четко выстроили свою защиту. Если бы вы меня спросили, ну, его, Клинтона, была бы неподобающая физическая связь, я бы сказал «да», потому что меня спросили о физической связи. Но вы спросили меня о сексуальных отношениях. А вот в сексуальных отношениях читайте, что в них понятие входит. Ну, вот так, таким образом он косил так под юридического дурачка. Ну, всем все понятно, но де юре, де факто, да, вот это, вот это все юридическое словоблудие, да, и была тут точно выстроена абсолютно такая непробиваемая линия защиты, да, вот, которая, в конце концов, оказалась убедительной. Да, вот, кого-то убедили наоборот, там, ну, я напомню, что было два пункта обвинений, вот, и голосовали же, сказать, против не только демократы, да, которые поддерживали Билла Клинтона, но и республиканцы, я уж там не помню, но по одному помню, 10 республиканцев проголосовали против, ну, в Сенате за Клинтона, можно так сказать, а по-другому 5. Вот, таким образом вся вот эта вот история с импичментом Клинтона, она тоже была, опять же, с точки зрения их менталитета, законов притянута за уши. Но, тем не менее, республиканцы протащили ее. И вот сейчас, я не знаю, то ли они специально вот так вот подгадали эту дату, да?
Демократ.
Да-да-да. То ли это...
Алаверды.
Вот, то ли это вот просто, так сказать, так вот совпало, но, тем не менее, вот такой вот ответ... Да, он был дан. Потому что у нас как-то здесь демократов тоже, вот, так сказать, ну, ослы и ослы, понятно, что, так сказать, недаром и эмблема у них такая. Ну, типа, вот, у нас тут как все про них понимают, вот, смотрите, ничего у них не получится, вот они тащут, вот. Ну, как будто просто какие-то там дурачки собрались, как будто они тоже считать не умеют, как будто они не знают, какая процедура предстоит дальше через Сенат, что это будут. Нет, вот уже как минимум по одному пункту был взаимозачет. Нельзя вот такой вот баланс нарушать так, собственно говоря, явно. Ответ будет, потому что, ну, я думаю, это не последняя процедура. Да, у нас импичмент только президента, но там, допустим, проходит та же самая процедура импичмента, она и к сенаторам применима, и к судьям, и были и судьи, и сенаторы, которые уходили по импичменту. Что же касается президента, ну так, сейчас не применительно к Трампу, а вообще, да, что будет, если вдруг вынесут кому-то импичмент, не знает никто, включая президента, ни законодательную, ни исполнительную, потому что даже в Конституции сказано, может быть отрешен от власти. То есть президент, вице-президент, должностные лица могут быть отрешены от власти, но вот эта формулировка «могут быть отрешены от власти», она неубедительна.
Могут быть не отрешены.
Да. Она, это не то же самое, что должны быть обязательно отрешены. И я не случайно вспомнил вот эту процедуру импичмента по поводу, там, так сказать, ну, менее таких значимых должностных лиц. Вот. Потому что в некоторых случаях вот именно это применялось. То есть вроде бы импичмент вынесен, допустим, губернатор не уходит в отставку именно на основании это формулировки. Ну, потом они все, конечно, уходили, да, вот, потому что, сказать так. Но вот случай, допустим, с президентом, и если президент действительно пользуется, таким большой популярностью, ну, хотя, знаете, большая популярность тоже. Например, Никсон выиграл свои вторые выборы в 49 штатах. По-моему, это рекорд, да, в 49 штатах из 50. И, тем не менее, удалось развернуть мнение так. Ведь у него же тоже были свои сторонники. У него были свои, так сказать, те же самые республиканцы, которые намеревались его поддерживать. Но было создано такое общественное мнение, особенно после публикации вот этих вот пленок, что оказалось дешевле сдать Никсона, чем за него бороться. Почему? Потому что те самые сенаторы, конгрессмены, они потом будут избираться сами, и так называемые общественные мнения им припомнят. Например, яркий пример, после того, как он сам ушел в отставку, не дожидаясь да, начала процедуры. Но
даже до голосования Палаты представителей.
Да, уже было сформулировано, Верховный суд, его там были еще, Верховный суд требовал, чтобы он опубликовал пленки, было решение, да, и вот после публикации как раз этих пленок, расшифровок, вот, он и подал в отставку, ну, потому что он объективно был великий президент для Америки. Например, он избирался 4 раза, почти как Рузвельт. Ну, правда, он 2 раза избирался вице-президентом, 2 раза избирался президентом. При нем, Америка закончила Вьетнам, при нем Америка полетела на Луну, при нем, Америка заключила первый договор о разоружении Советским Союзом. Он прилетал в Москву. При нем Америка, заключила, нормализовала отношения с Китаем. И Китай потом стал главной фабрикой Соединенных Штатов Америки, а потом и всего остального мира. но вот корень-то был там, и именно Никсон начал этот процесс. При нем прошел безболезненно дефолт доллара, да, то есть крушение, вот это вот, так сказать, увязывание с нефтяными котировками. То есть если я буду перечислять вообще все достижения Никсона, они глобально, но сейчас спроси, кто такой Никсон, опять же у массового сознания, а это тот чувак, которого, так сказать, это самое, с позором, да, там ушел, все, позор, все забыто. И он ушел, потому что он-то о себе думал очень, как бы, высоко, он не стал дожидаться этой процедуры, как бы все, и скорее бы всего его отрешили, хотя тоже сейчас это так сослагательное наклонение, но как бы вот он ушел, ушел. И еще был нюанс, а он зачем-то впрягся за свою команду. Потому что вот тот непосредственный инцидент, Уотергейт, он вообще, ему, он по всем вопросам выигрывал вчистую. Ему только с глубокой паранойей необходимо было подслушивать демагогов. Просто зачем? И зафиксирована есть документальная фраза, опять с этих самых пленок, ну, там, что за пленки, uh-huh. постоянно шла запись его общения с помощниками, с советниками в Белом доме. И, значит, когда Конгресс потребовал, чтобы эти пленки были преданы гласности, Никсон отказался, взимая на право своей, как главы исполнительной власти. Так же, как делал в свое время, там, сказать, допустим, Джордж Вашингтон. На него тоже, в принципе, Конгресс требовал то или иное. Ну, например, почему такая политика, почему там... кого послали в дипломатическую миссию этих людей, и Вашингтон их всех отсылал по праву исполнительной власти, по праву моей главы исполнительной власти. И вот сначала Никсон тоже сказал, это мое право исполнительное, как главы исполнительной власти, не предавать эти пленки огласке, вот, но тем не менее Верховный суд постановил предать все-таки mm-hmm. вот эти вот, сделать их публичными, и там есть фраза, когда он узнал об этом инциденте, так сказать, в отеле с подслушкой демократов, его фраза была, какой идиот это приказал. Вот, он не был, это не он, это сделало его, ну, как вот, услужливый дурак хуже врага, сыграло его окружение. И вместо того, чтобы, так сказать, прикинуться дурачком, я ничего не знал, в свое время таким же дурачком прикинулся Рейган, тоже популярный президент. И когда грянул скандал Иран-Контрас, а Иран-Контрас, это, так сказать, надо понимать, то есть Америка наложила всякие табу и запреты как на общение с Ираном, так на общение с Контрасом, это такие никарагуанские повстанцы или террористы, да, там, смотря с какой страны, опять же, посмотреть. Вот, было наложено законодательный, ну, вот как сейчас, например, против России, да, вот, ну, если применительно, как бы, к этой ситуации, это все равно, что сейчас бы они стали покупать, допустим, оружие бы у России в обход своих же собственных санкций и продавать его, допустим, сказать, Ирану или... Нет, у них Иран под санкциями, или там Северной Кореи, но это вот примерно такая же. И когда такой грандиознейший скандал грянул, Рейган сказал, а я ничего не знаю. Ничего не знаю, это вот... И как... А, ну, раз ты ничего не знаешь, ну, все. Вот. А Никсон, он стал почему... Зачем-то своих защищать.
Очень по-русски.
Вот. И тем самым он вогнал, он действительно противодействовал на расследование, это уж понятно. И тем самым он себя загнал в плотную ловушку, потому что про него, его-то как раз было не жалко никому. То есть там вот было все долго, кто же сливает информацию, был он долго под под псевдонимом «Глубокая глотка», да, вот, а сливал, так сказать, заместитель директора ФБР, газетчиком, я имею в «Вашингтон-Пост». Но это самое смешное в том, что до того, как слил, ну, «Вашингтон-Пост» раскрутило, директор ФБР слил информацию «Нью-Йорк Таймс». И там просто сначала не оценили, что это такая у них бомба, да, вот, но и докручивал это «Вашингтон-Пост». Но просто я говорю, что его сливали все, кому не лень. И в конце концов он сам загнал себя в угол и ушел. так сказать, можно сказать, попытался хлопнуть дверью, но это уже не помогло. Говорю, в общественном мнении он остался полным как бы неудачником. Ну, вот сейчас... вот он бы мог бы быть пятым, кстати, президентом, вот этим вот, стоять в одном ряду по своим вот заслугам. Этим вот заслугам. Ну, так объективно, если брать перед Соединенными Штатами Америки, да. Ну, или хотя бы занимать такое же, ну, скажем так, отношение с легкой грустью, как, например, Кеннеди, да, то есть ведь это же был очень так вот странный президент, к которому мы здесь как-то тоже с симпатией относимся, а никакого повода относиться к нему симпатии нет. И, между прочим...
Убили человека, поэтому Никсон, жалко.
Ну, да, ну, там их, там четверых убили, да, ну, так сказать, тех же...
Этот запомнился.
Вот, да, этот запомнился, потому что тоже был относительно недавно. Да.
Мы вынуждены Никсон, да, прерваться. И... Да, сейчас будут новости, и мы продолжим после выпуска новостей небольшой рекламы.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Часов 15:36 в Москве. Меня зовут Станислав Соколов. Программа «Хроники». Сегодня в гостях у нас Михаил Синельников-Решак, политолог, американист. Говорим об импичменте в США, об импичменте Никсона, несостоявшимся, о возможном импичменте Дональда Трампа. Для ваших СМС номер +7 925 88 88 94 8. Сообщение в Телеграм «Говорит МСК-бот» в одно слово латиницей «Говорит МСК-бот». Пишите, попробуем ответить на ваши вопросы. Итак, остановились мы на том, что Никсон стал защищать свою команду. И на том и погорел.
Да. А разумеется, если долго мучиться, то... Да, ну и разумеется, шли расследования. А если долго мучиться, то что-нибудь получится. И можно было не ухватить, допустим, Никсона за конкретно этот эпизод, с которого началось расследование. Ну, найти много других. Ну, например, его вице-президент Агнев, да, он ушел... сказать, тоже в отставку, по делу там накопали, ну, там тоже, да, достаточно оно было сомнительно, оно звучит так громко, коррупция, ну, на самом деле там были какие-то вещи не задекларированы как подарки, мелочь, но просто вот на фоне вот этого скандала он тоже подал в отставку, но это никак не связано было с Уотергейтом, да? Вот, и да, самый любопытный здесь нюанс то, что после Никсона, да, стал президентом Форд. Это единственный президент, которого никто никогда не выбирал ни вице-президентом, ни президентом Соединенных Штатов Америки. То есть, как вот принято говорить, Трамп, он вроде как со стороны там. Вот, нет, вот это вот был явно человек со стороны. И потом, ну, его, так сказать, на вторые выборы его не переизбрали, и он сказал, что главная причина в том, что его не переизбрали, это то, что он сразу же помиловал Никсона. Да, он сказал, наш национальный кошмар наконец-то завершился. Вот, и это, по его же мнению, стоило ему, так сказать, вторых выборов. Ну, то есть мы понимаем, какое мнение было создано. Так вот, стратегия демократов, она была именно такая. То есть она создать Трампу невыносимое мнение, когда сдать Трампу его сотоварищам будет дешевле, нежели чем ему поддерживать. Это ответ за тот импичмент, собственно говоря, Клинтону. Вот, и кроме того, они рассчитывали, что этого парня никому не будет жалко, потому что, ну, вот есть такая поговорка шутливая, что, соревнование на президента Соединенных Штатов — это соревнование между Гарвардом и Елем. Ну, в каждой доле есть шутки, есть только доли шутки. Понятно, что это определенный человек, которого знает, который там ходил в определенное учебное заведение, у него был определенный круг общения, у него он был вхож в те или иные кабинеты заранее, он рос, можно так сказать, на глазах.
Занимался политикой.
Да, у Трампа всего этого не было, вот, и он был чужим для республики, ну, так, я еще напомню, что 8 лет Трамп был демократом, и если его послушать, как он там требовал импичменты направо и налево, ну, например, он там требовал импичмента Буша за обман, так сказать, американского народа по поводу оружия массового положения, да, он раздавал, так сказать, эпитеты, сейчас их очень много, много чего забыли, и, ну, например, вот по так называемому русскому делу, помним, это была первая история, да, которые хотели импичмент, Трамп вдруг обратился, Россия во Флориде в 2016 что ли, году, он вдруг заявил на одном из митингов: «Россия, я надеюсь, ты меня услышишь, я думаю, ты найдешь, ну, ты это Россия, да, сказать, те письма, которые прячет Хиллари Клинтон». Ну, слушайте, если у нас сейчас кто-то на митинге бы обратился и сказать: «Америка, ЦРУ, я думаю, ты меня слышишь, я думаю, ты там поможешь вывести, там, сказать, на чистую воду там кого-то там, я не знаю, из высшей власти России», да, мы как бы, ну, общественное мнение здесь будет тоже так сформировано: «Слушай, ты что говоришь, это что, американский шпион, да?» И вот это клеймо, сказать, оно прилипнет, да, просто вот это же тоже не так просто, ну, не совсем. Совсем на пустом месте возникло через, что Трамп — это российский шпион. Я бы очень хотел в это верить, что он действительно наш шпион.
Но... У него же была очень интересная предвыборная кампания в смысле журналистики. То есть 2016 год, это же был год, лето 2016-го, когда вскрылись все... CNN и прочее, прочее. То есть ничего, акулы, столпы журналистики, особо... которые у нас воспринимались как некий пример, золотой
нет,
стандарт.
Это у вас. У меня они никогда не воспринимали. Не надо вот объединять вот в это туземство журналистское, меня тащить лично. Вот вы воспринимали. Я это не воспринимал там с времен Пулитцеров, кто это такой, тоже, блин, возвели героя. Это тот, кто Пулитцер придумал вот эту всю, весь желтый журнализм, вот эти вот все заголовки, типа «Мальчик упал в воду, его воспитали раки». Это его, это с его подачи, и, Конгресс чуть ли, потребовал войны Соединенных Штатов Америки с Испанией, там чуть ли не по заявкам трудящихся, да, вот было принято решение, он сыграл огромную роль в развязывании вооруженного конфликта, потому что гнал такую дезу, да, и вот сейчас это, ах, Пулитцеровская премия, да, то есть вот, ну, это, конечно, может быть и к Нобелю.
Но тут началась прям откровенная травля одного конкретно взятого политика, кандидата в президенты США. Понятно, что он сам, что Трамп использовал республиканскую партию.
Да нет, ну, это я к тому. Вы сейчас сказали, что это был здесь для вас пример. Никогда американская пресса не являлась... Вы придумали себе американскую прессу. Вот та пресса, которая там на самом деле существует, и та пресса, которая у вас в голове, это две разные, не пересекающиеся между собой
прессы. Разумеется, есть,
вот
есть
я о чем
миф.
Сказал. То, что они, топили, да, это вот на полном серьезе, они просто недооценили фактор, новых медиа, да. Вот как бы по старинке, вот тоже собрались старперы, и, ну, американские в данном случае, вот. И в данном случае они, топили привычными инструментами, были уверены, что они его раскатали. Да кто он такой? Вот, ну и по большому счету, если мы берем раздел голосов чисто физически, да, он примерно тот же самый, что, например, был у Барака Обамы и Митта Ромни, когда Барак Обама шел на второй срок. Ничего такого чрезвычайного, как у нас здесь нагнетают, Америка разделилась на две половины, там все прочее, 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 да, не произошло. Те же самые голосовали, но единственное, что ненавидели Трампа и Клинтон, в равной степени, вот те самые называют, так, называющие колеблющиеся, Вот. У многих почему получается выиграть, они вот этих колеблющихся все-таки как-то перетаскивают на свою сторону. Здесь и того, и другого, так сказать, ненавидели, и многие действительно не пошли, да, вот. А ядерный, так сказать, электорат и того, и другого пошел, и Клинтон, и Трампа. Ну, просто у Клинтон чуть оказался выше антирейтинг, поэтому вот эта вот феноменальная, типа, победа Трампа, за которую сплотился американский народ, плечом к плечу, ерунда, это все.
Не, ну она, вот. Эта победа была неожиданной даже для Трампа, для самого. Он же говорил, что я ушел спать.
Ну, во-первых, я болел, я был тогда на тот момент как раз в Нью-Йорке и Вашингтоне, да, просто я следил, я заходил, допустим, был в Нью-Йорк Таймс, и попытал, и все, и вот, ну, где-то, допустим, недели за три, за месяц до голосования, и попытался пошутить, а вдруг... Трамп. Ну, то есть там настолько Клинтон вот это было, что на меня так посмотрели, ну, что-то не... Ну, я думаю, ну да, какая-то крайне неудачная шутка. Почему я болел за Клинтон? Потому что я был уверен, и так и получилось, что победа Трампа даст здесь, в России, абсолютно ненужные иллюзии. И так и оно и вышло. И до сих пор тащут эти иллюзии. И до сих пор, что бы ни происходило, не смотрят по принципу «никого не жалко никого», «пауки, сгрызите там друг друга», чем больше вы там грызетесь, тем лучше. Вот. А до сих пор все время как-то вот невольно так получается, что вроде как адвокатами Трампа. Что бы вот ни происходило, вот, ну вот неплохой Трамп, который якобы что-то хочет с Россией, а вот Конгресс не хочет. Вот такая здесь у нас
парадигма. Победил Трамп в одной российской большой партии парламентской, открыли шампанское в штаб-квартире, они,
да,
бурно отмечали.
Да там много чего, там и, так сказать, Вольфович, я помню, тогда отжигал, там и, так сказать, по всем вот этим вот программам. Сейчас говорят, не-не-не-не-не, ну, как бы все есть, можно и цитаты поднять, и ролики.
Ну, разве что с флагами не ездили по Тверской.
И вообще было такое ликование, и вот этого я не хотел, ну, во-первых, я особо не верил, а Клинтон, она бы была бы без иллюзий. И, кстати, не факт. Слушайте,
предсказуемый.
Вот два президента, с которыми у нас были хорошие отношения, оба были демократами. А хорошие, сейчас очень важно, хорошие отношения не равны государственным интересам России, нас. Поймите, сами по себе отношения не значат ничего. Ну, например, больше всего российские лидеры с американскими встречались, это Ельцин с Клинтоном, 17 раз с Клинтоном, 2 раза с Бушем, да, И отношения были замечательные, вот просто вот на том уровне, да, они чуть портились, но вообще отношения были замечательные. И как результат, и были отношения неплохие у Рузвельта со Сталином, вот. И вот как бы те отношения, и Потсдамский мир, и все вот эта конфигурация, которая потом случилась, и вот эти отношения, да, поэтому когда он, а здесь почему-то вдалбливаются нам в голову отношения. Ну, например, 10 лет, когда там, так сказать, Хрущев, последний раз они встречались в 61-м году, так сказать, советско-американские лидеры, и 10 лет не встречались, да, и как-то пережили Карибский кризис, как-то не погасло солнце. Потом прилетел Никсон, потом прилетел во Владивосток Форд. Мы подписали, различные договоры о разоружении, но 10 лет мы жили как-то параллельно и не сходили с ума от того, что у нас, ну, тогда тоже были нулевые отношения. А если уж взять Карибский кризис, то они были и ужасные. Но как-то мы, не вели себя так вот по-туземному, когда отношения ради отношений. Слушайте, отношения нужны для чего-то. Для чего-то выгодного нам. Вот. А вот эти все слова, что мы за все хорошее, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, это, конечно, хорошо, я тоже, да, но они не имеют отношения к нашим национальным интересам, да, и сколько можно подписывать убыточные сделки, да. Ну, мы их будем репродуцировать бесполезно, потому что мы уступаем, во многих важных местах мы уступаем, и нас и будут дальше прогибать. Ну, раз вы
уступаете. Мы и будем к вам приходить постоянно. Конечно. Вы все равно сдадите. Вот. Поэтому надо как бы разбираться вообще, для чего одни отношения, для чего, так сказать, другие. Да, это не самоцель отношения. То есть вот это говорит, вот они встретились, между ними возникла положительная химия, а мне нужна положительная физика, действие. Да, не то, что там, так сказать, два человека общаются, это, конечно, хорошо, но можно и по телефону, в конце концов, переговорить. Да, вот почему-то Барак Обама в 13-м году, когда это еще до Крыма, вот до резкого ухудшения, когда произошла история со Сноуденом, да, была договоренность. Официальный визит одного президента большой страны в другую страну, да, которая может, в принципе, уничтожить. Вот Китай не может уничтожить Америку, да, он может нанести ей большой ущерб, ну, вот если так вот брать тупо по вооружениям, а Российская Федерация может, хотя бы с этой точки зрения. И тут, значит, происходит эта история со Сноуденом. Я не буду сейчас подробностей касаться, но Барак Обама только на основании этой истории берет и отменяет визит. Вот просто, понимаете, ничего не важно. Вот, вот Россия поступала так, один человек, Сноуден, какой бы он ни был важный, какой бы он ни был, сказать, такой вот, ну, как бы значимый там для суждения России, все. Но Барак Обама просто вот берет и все вот эти договоренности, объявленный визит, он, это не Крым какой-то, это там не какая-то поддержка Крыма, он берет и отменяет. И вот я тоже жду те времена, когда российский президент, например, сказать, а вот у вас сидит, допустим, сидят наши граждане там российские такие-то, такие-то. Вот вы не хотите их вернуть? Нет? Ну, тогда нам пока разговаривать нечего. Вот просто, понимаете, это мельчайший шаг.
Развернуть самолет, да, как Примаков?
Да, кстати, и почему-то вот все, которые говорят, да вы что? Вы что, вы хотите конфликта? Да нет, вы понимаете, за всю историю мы много времени жили параллельно. Я имею в виду там Российская империя, Советский Союз. Нас объединяли только общие враги. Великобритания там в 19 веке, в 20-м там Германия с Японией, да. Если сейчас нам будет угрожать вторжение из космоса, я думаю, очень быстро, да не только мы, а все вообще объединятся перед лицом общей опасности, да. А так нет, это конкуренция, это, так сказать, внутривидовая, межвидовая борьба, и они, не надо думать, что они нас ненавидят, и их ни в коем случае не надо ненавидеть, как, знаете, вот, ну, происходит в животном мире, вот, так сказать, там съедает кого-то лев, там, более слабых, там, или кто-то там сопротивляется, да, ну, вот так вот устроено, не ты так себя, там, люди продвинулись в межличностном общении, да, как-то вот социальном, но на межгосударственных отношениях до сих пор, увы, ряд первобытно-общинные отношения, да, это принцип, так сказать, дубины. Почему международное право такое запутанное? Ну, потому что туда пихнули абсолютно все, в том числе и противоречащие друг другу положения, потому что, ну, невозможно хоть как-то объединить. И это международное право смотрится только с позиции того, кто может ее, так сказать, принудить. Вот есть Конституция, там собрано много постулатов хороших, но за него выполнение этих постулатов нет никакого наказания. И ничего вот есть уголовный кодекс, где, так сказать, четко прописано, что тебе будет за то или иное деяние. И получается, что Конституция, вроде бы это как бы основной закон, да, но на него как бы можно, потому что тебе за это ничего не будет. А вот за уголовный кодекс, да, с тебя спросят, и получается, что уголовный кодекс более важный закон, потому что за ним стоит конкретная сила, конкретно, которая может принудить. Вот так же и с международным правом. Вот просто так вот говорить, ах, давайте соблюдать международное право, ах, давайте вот, во-первых, что конкретно соблюдать, в какой момент, какой параграф, какой закон соответствует, да, во-вторых, я тоже за все хорошее, но только это, чтобы было одинаково для всех, сказать, покаяться, и сказать, я и не против там, может, и за что-то покаяться, но только все, за все, да, а иначе это просто минусование конкурента. Вот что, собственно говоря, происходит, не потому, что нам как-то вот они желают конкретно зла, нет, они видят нас потенциальных конкурентов, мы иногда в сами себя не верим так, как они верят в нас, вот, и поэтому это вполне логично.
Может быть, они так верят в нас, потому что они так нами запугивают своих же граждан, нет?
Ну, слушайте, ну не запугивают. Ну в чем? Вот вы как себе представляете запугание? Вот сейчас, в данный момент.
Ну, что вот русские, они там хотят войны, не знаю, вот они вторглись.
Я вам один пример, я путешествовал, вот, когда поехал по штатам, там, с серединой, там, нигде, там, не восточный побережье, по-моему, в Аризоне, что ли, это было, да, и что-то зашел разговор про, ну, какой-то просто вот такая кафе, вот мы где-то такое небольшое, там что-то вышел хозяин, это самое откуда, и вот он что-то слышал про Крым. Слушайте, говорит, да дайте вы наконец к этому Крыму свободу. Я, подождите. А я говорю, какому Крыму свободу? Ну, что, ну, вот они не хотят с вами жить. Значит, в чем дело? Он считал, он считает, вот такое у него представление о России, что вот есть такая до сих пор общая страна, где и Украина, и Россия, и Крым, это вроде как штаты. Угу. Да, вот вроде как три штата. И вот, типа, Крым захотел от кого-то уйти, вот от нас с Украиной, да, и жить как-то самостоятельно, а мы его, значит, не пускаем, мы его удерживаем. Это вот к вопросу о том, что там кого-то, так сказать, вот представление о России, вот день сегодняшних, это там, ну, более-менее, вот Крым, ну, он тоже что-то так краем уха слышал, ну, что да. За Крым, чего, так сказать, представление там никакое, да. Я не скажу, что идет вот прям вот такое запугивание, особенно если касаемо глубинной, западной Соединенных Штатов Америки, да, есть политическая озабоченная, так сказать, это самое, класс, который проталкивает эту историю против России, потому что, ну, старый враг лучше новых двух.
Конечно, на нем можно зарабатывать проще.
Именно. И нужно же обосновать, да, почему такое огромное количество затрат. Ну, зачем задержать столько баз? Ведь по совокупности вообще, вот если взять всю землю, которая под военными базами за пределами Соединенных Штатов Америки, да, ну, там ангары, так сказать, аэродромы, склады, ну, вот если эту всю землю, как бы вот в одну кучку, что называется, собрать, получится, так сказать, штат Пенсильвания по размеру вот этой занимаемой. Таким образом, можно сказать, что у Америки 51 штат, вот, де-факто, но один штат, он прям на передних рубежах, да, собственно, разброшен. И вот обоснование, зачем нужна такая сила, вот здесь нам в России очень часто говорят, зачем все, ну, это здесь. Ну, кто на вас собирается нападать? Я даже с этим не спорю. Я просто хочу задать встречный вопрос. Ну, хорошо, на нас, допустим, даже предположить, и действительно вряд ли в лобовую, кто там в ближайшее время будет нападать. А на них кто собирается нападать? Ну, на них когда вообще кто? Вот когда был тот момент, когда на них хотели напасть, да? И если как бы нападают, то должны быть планы о том, что будет дальше, так сказать, там, разгрупним эти Соединенные Штаты Америки, или мы разрушим их. Нет, у нас вот нет. Сейчас планы там 50-х годов в отношении СССР, они расшифрованы. У нас таких планов, вот что делать вообще так с Америкой, если ее захватить? У нас, в принципе, не было. То есть максимум что? Это второй удар, да, чтобы, так сказать, вам тоже
пепел.
Было, да, не, условно говоря, не повадно. Вот. Да, ну мы, по-моему, как-то далеко ушли
от импичмента. Отвлеклись от импичмента, да, я тоже смотрю, что от
Дональда Трампа. Я просто хотел еще одну фразу, а ей тоже в этом году был юбилей. 55 лет, это, помните, Ахматова сказала, когда судили Бродскому, что она сказала?
Не вспомню.
Ну, когда был в 64-м году, Бродского судят за тунеядство, ну, известная фраза. Какую биографию делают нашему рыжему? Вот эпиграфом вот этой вот, так сказать, судилище, ну, к импичменту Трампа, я бы взял, ну, обращаясь к демократам, да, я бы поставил именно эту фразу. Какую биографию делаете нашему рыжему, да? Вот. Потому что действительно, ну, возвращаясь к тому, с чего начинали, в истории они его четко оставили. А нашему, опять же говорю, не потому, что он, ну, нашему рыжему, да-да-да. Ну, не потому, что он завербован нами, но просто потому, что Трамп это такой, знаете, типичный Михаил Сергеевич, да? И теперь как бы наша очередь наслаждаться реформами. Они очень... сказать, сильно наслаждались вот этими реформами, которые, сказать, угробили Советский Союз. Вот. И теперь как бы наша очередь наслаждаться реформами
Трампа. У меня такой вопрос. Трамп после того, как Палата представителей утвердила да, вот этот импичмент, он сказал, что, мол, Сенат, призвал Сенат поскорее начать вот этот судебный процесс. Он хочет быстро просто проскочить всю эту историю, потому что у него выборы скоро. И, то есть он понимает, ну, выборы... что импичмента не будет, он останется у власти, и он пойдет на второй срок.
Ну, смотрите, в рамках вот этого расследования, да, можно совершать кучу процессуальных действий, которые в обычном порядке невозможны, да. Я вообще считаю, как-то мне странно, зачем торопились так демократы. Им бы всю эту историю начать бы в январе, феврале и, сказать, так вот до 3 ноября, чтобы она и шла. Это очень хорошее. Но у них же тоже пока нету, кто в конце концов станет основным соперником, мы узнаем только... летом после серии «Праймерис», вот, и им тоже придется отвлекаться от выборов, вот, так сказать, непонятно. Ну, и главное, вот, что их какой минус, это то, что, ну, нельзя два подряд импичмента затевать, да, то есть, как бы, вот только что было, это история один раз трагедия, второй раз фарс. Mm-hmm. Вот вы сами, даже, как бы, вы сами превратили фарс. Ну, вам, не, над вами будут смеяться. И знаете, я не особо верил во вторую победу Трампа, потому что, ну, да, вот, как бы, там много нюансов, именно потому, что Трампа недооценили. Они же как тогда считали? Чтобы выиграл плохой кандидат, а Клинтон была плохой кандидат. Да. В пару надо дать еще худшего. И считалось, что Трамп худший кандидат, вот на фоне которого, естественно, будет Клинтон.
Оказалось,
так вот, оказалось, что все наоборот. И этот был главный просчет, потому что можно было вывести, опять же, есть договоренности, потому что, несмотря на две партии, это однопартийная система, можно было, так сказать, свести... Все у нас заканчивается.
У нас, да, прям вот ни секундочки. Ну, в общем, посмотрим, как оно все будет. Спасибо, что пришли, приходите еще. Михаил Синельников и Ришак, политолог-американист, был у нас в гостях. Сейчас новости.